часть «Радио Свобода». Вы слушаете «Кавказский перекресток», программу, подготовленную армянской, азербайджанской и грузинской службами «Радио Свобода» при участии «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Андрей Бабицкий. В нашем сегодняшнем выпуске участвуют из Тбилиси Белла Осипова, исполнительный секретарь Совета по национальным меньшинствам при омбудсмене Грузии. Из Еревана Арутюн Мурукян, ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии Академии наук Армении. И из Баку Али Аббасов, заведующий отделом Института философии, социологии и права Академии наук Азербайджана, доктор наук, профессор. Ведет программу Андрей Бабицкий. Итак, я сегодня предлагаю обсудить, ну, скажем так, условно говоря, комплекс национального превосходства народов и этносов Южного Кавказа. Что я имею в виду? Естественно, это отрицаемое явление на уровне публичного дискурса, но, скажем, на уровне бытовом, я думаю, каждый из вас знает, как часто ему приходится сталкиваться с разговорами анти, с разговорами, направленными против соседа, против того или иного народа. И начнем мы с Тбилиси. Белла, я знаю, что грузинам очень часто ставят в вину, ну, скажем так, их чванство, что они мнят себя гегемоном Кавказа, что они претендуют на ведущую роль в менеджменте политическом и культурном, и, в общем, не все с этим согласны. Ну, и кроме того, если мы говорим о настроениях анти, то на бытовом уровне очень распространены антиармянские настроения. Скажите, насколько я точно описал эти претензии? Видите ли вы какой-то способ преодоления вот этого комплекса?
Ну, я начну с того, что я абсолютно не согласна с тем мнением, которое существует о Грузии, о грузинах в целом, потому что испокон веков Грузия и грузины считались самыми толерантными людьми, нацией, народом, так как на сегодняшний день вы можете сами убедиться в том, что в Грузии проживает около 20% этнического населения, при том, что численность самой титульной нации не очень велика, всего население Грузии составляет около 4 миллионов человек, и можно судить, что Грузия довольно-таки толерантно относится к... Не то, что толерантно, а с теплом и с чуткостью относится к тем народам, кто проживает в Грузии. У нас есть регионы, где компактно проживает армянское население, азербайджанское население. Да, были моменты, когда вот в летний период, когда был принят закон о религиях, небольшие митинги, акции были, и ксенофобные высказывания, антиармянские высказывания, можно это назвать, инцидент был арменофобией, но, к счастью, этот инцидент в очень таком скором темпе или за короткий период этот вопрос был решен, и как бы вот можно сказать, что отдельных таких случаев ксенофобных, в смысле, я сама работаю в офисе народного защитника, у нас не было ни одной жалобы на основе этнической дискриминации.
Было, я вас перебью. То есть вот исходя из того, что вы сказали, можно сделать вывод, что как общественно значимое явление национализм в Грузии изжит.
Да, это не характеризует эту нацию и эту страну абсолютно.
Я еще один вопрос задам. Вы, наверное, знаете известную статью Ильи Чевчевадзе «О поющих камнях», которая и сейчас публикуется и с удовольствием перечитывается, цитируется. Там много претензий, адресованных армянам. Для сегодняшнего грузина эта статья не имеет значения, она ему отвратительна.
Вы знаете, ну, в отдельных ситуациях и в отдельных случаях жизненных, может, где-то кто-то с чем-то сталкивается, от этого никто не застрахован, но в обществе, в массе вот таких антиармянских высказываний и антиармянских движений абсолютно нет. Я сама представительница этнического меньшинства, я представляю армянскую диаспору в Грузии, и могу сказать, что лично я на себе вот такой агрессии или, как бы можно сказать, фобии абсолютно не испытывала. Ну, естественно, за каждого человека отвечать очень сложно. Бывают отдельные какие-то маленькие случаи, но это не принимает такого общего характера.
Благодарю вас. И Ереван, Арутюн Марукян. Ну, собственно, насколько я понимаю, мои знания в этой области тоже довольно поверхностные, но армянам предъявляют следующие претензии. Откуда есть пошел быть мир Божий? Да, это вот пафос армянского национализма, библейская нация, библейское царство и все остальные кавказские народы в сравнении с армянами лишь подростки на исторической авансцене.
Ну, в общем-то, на бытовом уровне есть такое мнение. Но я бы не сказал, что историки или академическая историография армянская придерживается этого мнения. Я не согласен с этим. Наоборот, я бы сказал, что армяне считают, что они издревле живут на своей территории, и тому есть очень много свидетельств. Но сказать, что мы самые-самые-самые, в общем-то, если это и принято на бытовом уровне, то в академической науке, опять же, я повторюсь, такого мы не пишем.
Арутюн, я хочу пояснить, да, я сказал, что на уровне публичного дискурса, конечно, этот комплекс национального превосходства отрицается. Мне интересно самочувствие общества, его мировоззрение, вот насколько национализм свойственен общественному организму, а не, скажем так, цивилизованным, научным, политическим или каким-либо еще кругам.
Смотря что подразумевать под термином национализм. Если подразумевать под этим любовь к отчизне, хорошее знание истории, хорошее знание традиций, я бы это назвал даже хорошим национализмом, если это можно так использовать, этот термин. А так, есть большая тяга к знанию истории армянского, истории собственного народа. Есть тяга к познаниям по истории соседних народов. Но есть и проявление того, что очень часто на бытовом уровне армяне ставят себя и выше соседних народов. Но, опять же, я повторюсь, когда дело заходит до того, что если из бытового уровня переходит на профессиональный уровень, все это как бы откладывается в сторону. Потому что издревле культуры, которые бытовали на территории сегодняшних Кавказских республик, они были общие. Если сказать там с бронзового века или до бронзового века, естественно, тогда не было национальных границ и не было этносов как таковых, как мы сегодня их понимаем. Так что культуры тогда, скажем, куро-аракская культура, я не знаю, триалетская культура и так далее, все это не имело границ. Общекавказские культуры они были. Так что я бы вопрос переделал бы и зафиксировал бы, если так можно сказать, что да, на бытовом уровне это проявляется, да, во взаимных разговорах это чувствуется, но, опять же, может это за столом или в анекдотах, или в разговорах между собой как друзья, но потом это все складывается в сторону, и на первый план приходят вопросы, которые связывают народов Кавказа. Как этнограф я мог бы назвать очень много конкретных проявлений. Это кавказская гостеприимность, кавказская кухня, соседские взаимоотношения, взаимоотношения старших и младших поколений, уважение к старшим, понятие чести и достоинства, семья как высшая ценность, уважительное отношение, особенно к старшей женщине, доминирование мужчин в обществе. Или, скажем, кавказские танцы – это именно проявление культурных взаимовлияний между народами Кавказа. Культура застолья, опять же, очень общая, и здесь, естественно, нет кто первый, кто второй, кто там третий. Крепкие кровнородственные связи – все это как бы связывает народы Кавказа.
Благодарю вас, Рутюн. Али Аббасов, Баку. Я, может быть, немножко переформулирую вопрос. После развала СССР фактически все освободительные движения на территории постсоветского пространства и в особенности на территории Южного Кавказа были националистическими. Мы можем вспомнить Гамсахурдия в Грузии, Дашнак Цутюн в Армении, хотя они не были на первых позициях, и, скажем, Эльчебея в Азербайджане. Насколько усложнился национализм? Насколько он стал цивилизованнее сегодня? Насколько его можно уже инкорпорировать, ну, скажем так, в культуру или в какую-то сферу демократических ценностей и представлений?
Во-первых, надо сказать, что та элита, которая была в Советском Союзе, она не пошла за лозунгами независимости. Естественно, что на смену ей могли прийти только националистические силы. Собственно говоря, не только по Закавказью, но по всему постсоветскому пространству тогда еще, это были исключительно националистические силы. И люди, которые находились там, это были совершенно четко уверены, что они собираются строить националистические государства. Также почти везде эти националистические силы ушли, и в результате пришла советская номенклатура, но, как ни странно, несмотря на ее опыт интернационализма, она очень скоро тоже стала националистической. И мы можем видеть проявление этого национализма, особенно там, где существуют так называемые межэтнические конфликты. Но, естественно, нахождение в различных международных организациях снижает тональность этого националистического позыва, и приходится исходить из тех норм, которые существуют в Европе и которым как бы стремятся так или иначе эти государства. Но, в принципе, национализм становится сегодня оружием по всему миру. И поэтому мы будем в очень скором времени наблюдать всплески новых национальных движений. Вот какими они будут, будут ли они связаны с тем, что происходит ужесточение и усложнение международных отношений, ломка экономики и вообще как бы старых отношений капиталистических, так называемой либеральной демократии. Но в любом случае, да, национализм будет еще долго жить, и он будет принимать различные формы, и я думаю, что он будет конкурировать с демократией.
Но у вас нет ощущения, что вот этот комплекс превосходства, о котором я говорил в начале, национального, который возводится к генотипу и является, ну, в общем, достаточно архаической материей, он в значительной мере актуален именно для Кавказа?
Как о том, о котором вы говорите, это скорее, так сказать, стереотип о Кавказе, поскольку как бы считается, что вот здесь очень горячие головы и так далее. На самом деле события, которые были на протяжении 20 лет, они значительно видоизменили вообще представление. То есть, в отличие от того аквариума, в котором мы жили в Советском Союзе, сегодня мы живем в открытом мире, и мы видим, что с национализмом много чего добиться нельзя. И мир как бы смотрит на другие некоторые достижения нации. В этом смысле, я думаю, что вот это превосходство, наоборот, нивелировалось именно тем, что мы познакомились с очень значительными державами, которые, может быть, по территории совершенно незначительны, допустим, Израиль, но которые обладают достаточно большим влиянием в мире, или, скажем, другие страны, скажем, положение Чехии, которое сегодня очень завидное, скажем так, в Европейском Союзе. Все это в тот, так сказать, первородный, что ли, скажем, национализм, он его уже как бы чуть-чуть нивелировал. Я думаю, что только очень недалекие люди сегодня могут пытаться на основе этого национализма строить какие-нибудь проекты, а тем более выстраивать отношения с миром.
Благодарю вас, Али, и теперь Белла Осипова, Тбилиси. Белла, мне приходится по долгу службы наблюдать за форумом на нашей странице радио «Эхо Кавказа», где ведут жаркие баталии абхазы, осетины, грузины. Я должен сказать, что вот той толерантности, которую вы описывали, там нет и в помине. Я понимаю, что это не репрезентативная выборка, у нее нет никакого социологического веса, на этих форумах обычно присутствуют люди со специфическим мышлением, но, тем не менее, вот судя по тем обвинениям, которые адресуют участники друг другу, они, вот эти претензии, достаточно актуальны для грузинского общества. И эти претензии в значительной степени замешаны вот на этом комплексе превосходства. То есть абхазы и осетины для средневзвешенного участника форума – это народы, которые очень многого не умеют. Ни в политике, ни в общественной жизни, ни в культуре, ни в религии, ни в чем.
Вы знаете, полностью доверять форумам и тем участникам, которые принимают участие в подобных форумах, очень сложно выстраивать какое-то мнение. Поэтому, да, естественно, проблемы были, есть и, наверное, еще не скоро решатся в связи вот с отношениями с Абхазией, Абхазами и осетинами. Хотя я могу сказать только о тех осетинах и абхазах, которые проживают на территории Грузии. Это как в Совете национальных меньшинств при омбудсмене. У нас очень много неправительственных организаций осетинских, которые живут, работают в Грузии. И я могу с уверенностью сказать, что в Грузии абсолютно ни одного осетина, ни одного абхазца не притесняют.
Да, конечно, никакого. Сегодня не притесняют, это абсолютно очевидный факт.
Я могу даже сказать, после августовской войны в 2008 не было никакой агрессии против осетин. Как ни странно, больше агрессии было против русских и русского населения. И абсолютно в те дни, вот буквально это где-то неделю, даже если вы на русском языке разговаривали, то в транспорте общественном у вас могли бы возникнуть какие-то проблемы. В отношении осетин даже после августовской, 2008 году августовской войны, абсолютно не было никакой агрессии против осетин.
То есть августовская война для того, чтобы эта агрессия сошла на нет?
Нет, абсолютно нет. Просто, знаете, этот вопрос настолько сложный, потому что после Первой войны понадобилось очень много времени, чтобы отношения между осетинами и грузинами вновь восстановились до такой степени, чтобы опять смешанные браки вошли, опять Южная Осетия, очень много людей приезжало в Грузию отдыхать. Вот буквально августовская война, напротив, она приостановила этот процесс, и мы очень с сожалением хотим отметить, что, в принципе, это чисто мое мнение. Абсолютно народ абсолютно не виноват, ни одна, ни другая страна. Это, наверное, все политика, которая плохо, очень плохо влияет на отношения этих двух народов. Хотелось бы, чтобы эти проблемы, эти вопросы в ближайшем будущем решились бы и решились бы именно в положительном итоге. И хотелось бы, чтобы эти два народа, и абхазцы, и грузины, и грузино-осетины нашли бы, пришли бы к общему диалогу, нашли бы консенсус, и эти народы жили бы в мире и в дружбе.
Ну, кому бы не хотелось, естественно. Мы, правда, не сейчас не о долженствовании, а о том, о той наличной реальности, с которой имеем дело. И Арутюн Марукян Ереван. Арутюн, вы перечислили некоторые аспекты и факторы, или, скажем так, факты культуры, которые сближают кавказские народы, но нет ли у вас ощущения, что все-таки для того, чтобы народы могли друг с другом общаться, им нужно сначала очень четко провести границы культурные, политические, исторические, завершить процесс самоидентификации и на этой основе уже уважительно общаться друг с другом?
В общем-то, этот процесс никогда не завершается. На то он и процесс, что он все время продолжается. Мы спорим, скажем, лет 100-200, мы будем и еще спорить лет 100, если не больше. Проводить политические границы, естественно, было бы очень желательно, потому что именно после этого мы можем более-менее спокойно жить и общаться не только на бытовом уровне, но и на других уровнях тоже. Но проведение черт таких, скажем, в исторической науке не наблюдается. Все время возникают какие-то вопросы, которые требуют обсуждения, в том числе и того порядка, что это наше армянское, это проявление армянской культуры, или здесь есть элементы грузинской, или же азербайджанской культуры. На то и историки, на то и специалисты, чтобы они все время писали, в том числе и спорили на эти темы.
Благодарю вас, и наша программа подошла к концу. Я напоминаю, в ней принимали участие из Тбилиси Белла Осипова, исполнительный секретарь Совета по национальным меньшинствам при омбудсмене Грузии, из Еревана Арутюн Марукян, ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии Академии наук Армении, и из Баку Али Абасов, зав. Отдела Института философии, социологии и права Академии наук Азербайджана, доктор наук, профессор. Вел программу «Кавказский перекресток» Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.